Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Герой передачи Владимир Ашкенази, выдающийся пианист и дирижер, автор разнообразных музыкальных проектов. Выпускник Московской консерватории. Впервые он стал лауреатом в 18 лет на конкурсе в Варшаве. В 1962-м был удостоен первой премии на конкурсе Чайковского в Москве. С 1963 года живет за границей, в Англии и Швейцарии. Дирижировал лучшими симфоническими оркестрами Европы и Америки. В конце 90-х главный дирижер Чешского филармонического оркестра. Монологи Владимира Ашкенази, музыка в его исполнении и в исполнении оркестров, которыми он руководил. Фрагменты репетиции Малеровской «Песни о земле». Записали музыканта Мария Раснер и Владимир Ведрашко. Эфир 10 мая 2001 года.
У этого выпуска «Поверх барьеров» один герой. Но у этого героя несколько ролей. Он выдающийся пианист, выдающийся дирижер и, наконец, автор разнообразных музыкальных проектов. Владимир Ашкенази, выпускник Московской консерватории, впервые стал лауреатом 18 лет на конкурсе в Варшаве. В 1962 году был удостоен первой премии на конкурсе Чайковского. С 1963 года живет за границей, в Англии, Швейцарии. Дирижировал лучшими симфоническими оркестрами Европы и Америки. С января 1998 года главный дирижер Чешского филармонического оркестра. В этой передаче вы услышите монологи Ашкенази, музыку в его исполнении и в исполнении оркестров, которыми он дирижировал, и фрагменты репетиции Малеровской «Песни о земле». Говорит «Радио Свобода» «Поверх барьеров». До конца этого часа передача «Владимир Ашкенази. Монологи, музыка, репетиция». Записали музыканта Мария Раснер и Владимир Ведрашко.
Как можно говорить в искусстве дирижера? По-моему, это скорее даже не искусство, а просто даже ремесло. Так? Каким образом он... Ну, а вообще-то, честно говоря, это вообще мистика, это мистерия. Никто не знает, как и почему. Потому что в основном то, что является достоянием вашего внутреннего мира, если это, конечно, что-то существенное и достойная передача слушающей публике, то это уже, во-первых, это самое главное, то, что у вас есть что сказать. Да? Если у вас есть что сказать, то каким-то образом вы сумеете это сделать. А то, как дирижер передаст это своими движениями, то это уже дело второстепенного значения. Но я должен, конечно, сделать сноску. Конечно, если у вас есть уже навык, или вас учили хорошо, то это будет гораздо легче. И музыкантам будет понятнее, и вам будет легче, и так далее, и так далее. Но главное, это, что у вас есть что сказать. А так, как это говорить, конечно, это хорошо иметь, так сказать, навык и способность это сделать. Но я не знаю, как говорить об искусстве дирижирования. Я как-то не очень, мне не очень нравится вот этот вот это концепция искусства чего-то. И если вы спросите какого-нибудь преуспевающего дирижера или знаменитого дирижера, ну, дирижера, у которого есть успех и карьера, он не сможет ответить на этот вопрос. Это, в общем-то, это мистика. Знаете, был такой знаменитый дирижер Клемперер, Отто Клемперер, да? смотрел по телевизору его интервью с корреспондентом, который его спрашивал, сколько нужно времени, чтобы научить там молодого, амбициозного, так сказать, дирижера. Сколько нужно времени, чтобы его научить, как руками двигать? Он сказал, да, несколько месяцев. А чтобы его научить дирижером? Никогда. Вот, значит, я вам сказал, что вам нужно дирижерского искусства. Несколько месяцев, а для очень талантливого, способного человека несколько недель, может быть, даст несколько дней, ну нет, дней это слишком мало, чтобы он стоял перед оркестром и попробовал, как это все получается. Вот вам искусство, да? А как Лемпер сказал, а чтобы научить его быть дирижером, никогда. Это уж, если у вас есть что-то говорить, что-то сказать от природы, то это есть. Если его нет, то как бы вы хорошо ни дирижировали, это не будет иметь никакой ценности.
Captain Doyle, no reaction. Please keep it down. Okay? And I need one for the ensemble. Yeah, that wasn't very good. After 44, I do. Okay, 43, please. Orchestra, just the orchestra. Last four bars before the double bar. Cut off the tremolo a little bit. We're together on the first beat. Otherwise, it's just not together. No, once again, 43. And just watch that. I want it so slow. Yeah, like an exclamation. 43. And I did the beginning again. You must begin like the creation of the universe. Not careful, you have to take a chance. You can't do it. Especially the end. Sorry. Okay, I give us 3 beats, so you have no excuse.
Конечно, могут играть сами. И даже очень хорошо могут играть. Я иногда их оставляю на одну минуту, бегу в зал, чтобы слышать баланс. Потому что там, где ты стоишь, иногда очень трудно понять, какой будет баланс в публике. Баланс в публике другой. Поэтому я иногда бегу в пустой зал и слушаю, как они играют. Они играют весьма прилично. Зависит от сочинения, темпа и контекста сочинения. Могут играть особенно медленное сочинение, весьма прилично и даже музыкально. Ну, это никуда не идет. Это просто так, что-то идет куда-то, но куда неизвестно, просто никуда. А если сложные сочинения со сложными ансамблями и ритмами, то они распадутся в большинстве случаев. Не во всех случаях, но в некоторых случаях абсолютно распадутся. Так что дирижер, конечно, нужен не только для того, чтобы соблюдать ансамбль, ритмы и так далее, но ведь дирижер дает направление, куда музыка идет. А если никто этого не делает, то они играют сами. Как идет, так и идет. А куда? Мы никто не знаем. Ну, довольно музыкально. Потому что народ-то музыкальный, не будут какие-то глупости играть, правда? Не будут сразу все-таки будут кончать музыкально. Там форту есть, они будут громче играть, пиано, тише будут играть и так далее. Ведь люди все-таки образованные. Ну, а дирижер делает, конечно, свое исполнение. Он ими руководит, он их движет вперед.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Владимир Ашкенази. Монологи. Музыка. Репетиция».
повезло в моей дирижерской деятельности. Я дирижировал многими оркестрами экстра-класса. И, конечно, в этих случаях бывают моменты, которые трудно описать. Они незабываемые, конечно, в смысле какого-то внутреннего удовлетворения. Только что это такое, никто не знает. И как это получается иногда? Иногда это получается, потому что у меня есть определенное... Ну, определенное направление у меня, конечно, всегда есть. То есть, я надеюсь, что всегда есть. Но во время концерта иногда это получается так, как мне бы хотелось. Иногда почти невольно, как ты просто даешь... музыке идти самой. Иногда это целенаправленно, иногда делаешь что-то, и вдруг получается так, как хотелось. Опять это невозможно писать. Как музыку невозможно описывать, так и воздействие музыки на вас. А, конечно, это воздействие имеет колоссальную силу в моей ситуации, потому что я же стою на подиуме, я что-то делаю, и вдруг это мне обратно идет, я чувствую, а, значит, что-то. Ну, это, можно сказать, примитивными словами что-то получилось, да? Но музыка, очевидно, идет так, как мне бы хотелось. И, конечно, мне холодно становится.
Before four. Two before. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Give me a little time. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Just a little more time. And here... Two and three after. Really in time. Absolutely in time. Okay, make sure that when the singer comes in, we are at first to recalculate. Yes? Yes, please follow me. Somebody went straight ahead in the tempo. Figure three, please. When the singer. That is slower. Okay? To recalculate. So watch. Listen to her and watch me too. Three.
Каждая репетиция, каждый концерт имеет какую-то свою атмосферу и свои положительные и отрицательные стороны. Это все непредсказуемо очень часто. Видите, как трудно отвечать на ваши вопросы, как будто все туманно. А все это и есть туманно. Мне скажут, а что вы делаете в этом месте? Вот в принципе вот что-то такое. А как точно, я не могу сказать. Это зависит от того, как... Так до этого шел, и как пойдет, так после этого. Что ты делаешь? Иногда ничего не делаешь, и получается так, как нужно. Иногда делаешь все, что угодно, и все как-то не так. Один мой очень хороший друг, замечательный дирижер Бернард Хайтинг, сказал, ты знаешь, когда я думаю о моем следующем жесте, или следующей доле, знаешь, что такое доля, да, доля такта, то обычно это бывает хуже. Когда я не думаю, почему-то гораздо лучше получается. Я это очень хорошо понимаю.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Владимир Ашкенази. Монологи, музыка, репетиция».
Это вопрос философского порядка. Что такое музыка и что она старается сделать, и что она старается выразить. Правильно? Опять, вы знаете, я всегда об этом думаю, то есть непрерывно об этом думаю. И пока что я к выводу особенному не пришел, должен быть честным. Но мне трудно себе представить, чтобы талантливый человек, талантливый композитор или гениальный композитор, если уж на то пошло, стал бы подходить к своему таланту, к своему гению, к реализации своего потенциала. Так что вот я делаю это как будто как какую-то компьютерную игру или мозаику, или что-то такое. Вот я вот сделаю так, а теперь я сделаю так, а вот музыка пойдет сейчас сюда и пойдет сюда. Это невозможно себе представить. Хотя есть сочинения, которые очень хорошо скомпонованы и которые имеют какую-то такую рациональную ценность. Интересно. Но, в принципе, мне хотелось бы думать, и я надеюсь, что я прав, что музыка – это сложный продукт жизненного опыта. А жизненный опыт – это... Вы понимаете, что такое жизненный опыт, конечно. Это опыт всего, что мы переживаем в нашем существовании. Это все, это начиная с детства и первых сенсаций, первого понимания, что такое небо, что такое солнце, или, я не знаю, что можно сказать, первой любви, и всего, что с нами происходит в нашей жизни. И все это, очевидно, концентрируется, переходит в какие-то новые состояния. И я считаю, что самая гениальная музыка, очевидно, если так можно сказать, музыка, в которой есть очень много потенциала, очень много, чтобы сказать нам, эта музыка, я так думаю, что это продукт жизненного опыта, который модифицируется в каждом человеке по-разному. Конечно, мы все разные люди, и все те же опыты, которые у нас есть в нашей жизни, мы их переживаем по-разному, потому что мы все разные люди. А вот этих вот гениев музыкальных, чем более глубоко они это пережили и даже пострадали иногда, и вобрали в свое существо, тем больше они смогут, очевидно, передать своим гениальным талантам нам. Мне очень трудно это выразить хорошо. И этот процесс, процесс передачи жизненного опыта, я считаю, что его невозможно анализировать. И в этом весь ужас. И вся радость в этом тоже. Если мы могли его анализировать и найти процесс, то мы могли бы сочинять гениальную музыку. Нет, мы не могли бы. Нам еще нужен талант и гений, конечно.
Thank you. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Владимир Ашкенази. Музыка, монологи, репетиции. Размышления об Игоре Стравинском. Цитата. «Это колоссальный талант. Он решил в какой-то момент своей жизни сочинять так, а потом так, а потом так». И начинал скомпоновывать довольно привлекательные сочинения, которые внутреннего смысла почти не имеют, хотя они имеют очень интересный рациональный смысл. Когда я их слушаю, думаю, какой молодец, как он придумал хорошо, но больше слушать мне их особенно не хочется, потому что они очень многого не дадут. Если бы у меня был композиторский талант, я бы тоже, очевидно, так мог бы сочинить. Это довольно просто, но нужен талант, конечно. И если талант есть, человек больше ничего не может делать, кроме того, что ему приказывает талант. Конец цитаты. Владимир Ашкенази. Музыка, монологи, репетиции. Записали музыканта Мария Раснер и Владимир Ведрашко. Эфир 10 мая 2001 года.
Pianissimo, the little crescendo. Okay? Thank you. Bohumil, your solo. Da, 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 da. Absolutely in time. They can't stop. No rubato. Okay, let's play to the end first. Nine. And that is pianissimo. Nine. One.
Которые используют компьютеры, они тоже используют материалы, которые тоже не имеют жизненного опыта. И я считаю, что это может быть очень занимательно. Но я не думаю, что это может дать много нашему внутреннему миру. Но бывает весьма привлекательно и даже красиво может быть. Но это будет так красиво, какая-то декорация просто. Но я думаю, что это нам очень многого не дает. Так же, как некоторые сочинения, например, такого колоссального таланта, как Стравинский, он решил в какой-то период своей жизни сочинять так, а потом так, а потом так. И начинал так скомпоновывать довольно привлекательные сочинения, которые, в общем-то, внутреннего смысла почти не имеют, хотя они имеют очень интересный рациональный смысл. И когда я их слушаю, я думаю, ну, молодец, как он придумал хорошо. Но больше слушать мне их особенно не хочется, потому что они... Мне очень многого не дадут. Если бы у меня был тоже композиторский талант, я бы, очевидно, так же тоже мог бы сочинить. Довольно просто. Но нужен талант, конечно, для этого тоже. И желание, чтобы это сделать. У меня, может быть, желание есть, но талант нету. А этот талант – это странная вещь. Это вместе как и откровение, и в том же смысле это рабство тоже. Потому что если уж понимаете, что у вас есть вот такой талант, да, люди в основном понимали это. Бетховен знал, и Моцарт знал, и Вагнер знал. Все они знали, что у них есть такой талант. А если он есть, то я думаю, что такой человек больше ничего не может делать, кроме того, чтобы делать то, что ему приказывает талант. Очень часто получается так, как хотелось бы, и даже нравится людям, значит, что-то есть. Талант, я не знаю, что это. Есть какой-то, я бы сказала, что это одаренность. Ну, да, одаренность. У нас у всех есть какие-то одаренности, правда? Что-то мы можем делать довольно прилично, хорошо. Ну, у меня что-то получается, значит, что-то есть. Потом, это не дирижер, вы понимаете, это очевидно, одаренность делать музыку так хотелось бы. А этому можно научиться, как Плеберг сказал, несколько там недель, месяцев, пожалуйста, научился. Но это ничего не дает. Вас могут научить играть на рояле, на скрипке, на трубе. Ну и что? Ну, здесь что-то нужно. А что это, никто не знает. Это мистика. И почему вот этот жест делает то, что мне нужно, я тоже не знаю. То, что у меня это идет откуда-то изнутри, и так нужно. Больше я ничего не знаю.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Владимир Ашкенази. Монологи, музыка, репетиция».
Знаете, как интересно с ними разговаривать иногда. Потрясающе. Оркестры, конечно, разные в зависимости от их предыстории и менталитета, и традиции, и так далее, и так далее. Есть замечательные оркестры, которые играют. Так что почти нечего сказать. Но жизнь у них разная в разных странах, в разных ситуациях, экономических, и так далее, и так далее. Например, лондонские оркестры должны играть почти каждый день года для того, чтобы как-то выжить. Финансово им очень трудно, они должны играть все время, чтобы жить довольно прилично, конечно. И поэтому им приходится иногда играть с весьма посредственными дирижерами. И поэтому они научились играть вместе и довольно музыкально, кто бы ни дирижировал. Это может быть, конечно, лучше или хуже, в зависимости от концепции сочинение того или другого дирижера, но более или менее они будут играть прилично. Даже если дирижер думает что-то абсолютно глупое, идиотское, будут играть вместе и неплохо. Не очень замечательно, но неплохо. Я помню, один раз я играл с одним дирижером, которого я пригласил, хорошим дирижером. Была женщина, кстати, хорошо дирижировала. И я потом спросил, ну как? У нас было гораздо хуже. Совсем неплохо. Это очень, причем, реалистично походит. Значит, она им понравилась. То есть она была профессиональна, все в порядке. Когда что-то особенное, говорит, это совсем неплохо. Это уже комплимент. Wasn't bad at all. Когда у нас очень хороший концерт с лондонским оркестром, я им пожимаю руки. I said, how was it? I said, very close, very close.
Wonderful. Da, da, da. Okay. Thank you. проблем. Снова. Give me time. Only on the Да, on the first note. Да. And then we go again. But I don't want drinking on the first three notes. Да. And then we go. Okay? Once again. Until we get through culture, we stay in tempo. Da, then we go slower. Okay? Once again, good beginnings.
Очень много еще людей, которым бы хотелось возврата к довольно простой жизни, в каком-то смысле, в кавычках, простой жизни, в которой не было никаких свобод, но в которой не нужно было ни о чем думать. Для этих людей довольно приятно иметь такой ностальгический гимн. И людей, которые еще в правящих кругах тоже. Поэтому я вполне понимаю, что они ратовали за этот гимн и даже за него голосовали, правильно? Да. Но это понятно, это очень жалко. Но вот сказав все вот это не такой уж плохой гимн, между прочим. Он просто слишком маршеобразный. Понимаете, а Россия, куда она сейчас марширует? Она никуда не марширует. Это глупость, по существу, для современной России. Еще хорошо, что слова-то изменили, а то вообще какая-то катастрофа была бы. Но ведь люди от этого особенно ведь не понимают, эти люди, которые голосовали. Они же, у них же нет возможности анализировать даже такое простое сочинение, как этот гимн. И кроме того, вот эта вот политическая подслойка. Вот они за него, вот у нас гимн Советского Союза. Вы знаете, что я думал, между прочим? Что если бы этот гимн, если бы темп гимна снизили, то было бы весьма неплохо. Слова я не знал, которые Михарков сочинил. А если бы та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, была бы Россия такая огромная, великая. И было бы совсем неплохо, я думал. Я позвонил Андрону, он хороший друг, я с его отцом тоже был знаком. И я ему позвонил и сказал: слушай, Андрон, это еще не поздно, скажи своему отцу, а что, если бы он скажет, что... Он ведь сочинил новые слова, правильно? Почему бы он не сказал, чтобы гимн звучал гораздо медленнее? Это было бы замечательно. И эти бы прошлые коммунисты, им было бы хорошо, потому что гимн тот же самый, просто он медленнее. А атмосфера этой музыки была бы гораздо лучше. Она была широкая, как Россия. Напевная, о том, как марш, как кому-то нужен марш сейчас. Антон говорит: ты, говорит, прав, я ему скажу. Он говорит: куда сейчас, говорит, Россия марширует? В ад, говорит, марширует. Никуда она не марширует. Он говорит: ты совершенно прав, я ему скажу. Ну, было, по-моему, поздно. Я это сделал в феврале. Но, по-моему, он уже был одобрен, и уже все напечатано. Если бы я раньше знал, а вдруг я смог бы что-то изменить, представляете? Но это жалко. А подумайте, если бы он был медленным, было бы не так плохо. Она неплохая музыка. И она какая-то идет к какой-то кульминации. Довольно широко было бы красиво. Компромисс был бы замечательный. Вот как вы считаете? Было бы неплохо. Великая Россия. Слов я не знаю. Но было бы совсем неплохо. Не так уж плохо, правда? Талантливый композитор. Александр, да? Ну, это ему подходило, к Сталину это как раз подходило. Марш. Так Россия идет вперед. Куда? В лагеря. Thank you.
радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Владимир Ашкенази. Монологи, музыка, репетиция».
Знаете, мне повезло в жизни, что я музыкант. Я иду на репетицию сочинений, которые я сам выбрал в основном. Это удовлетворение такого порядка, что говорить о работе даже как-то не приходится.
Yeah. 2 before 18. Okay.
What do you have? I have glissando for piano in my score. What do you have? What do you have? For piano, yes? Please for play pianissimo then. Don't play fortissimo, okay? Thank you.
И все это, конечно, на полном серьезе. Но слишком серьезным нельзя быть в жизни. Вы знаете, как я могу дирижировать последнюю часть песни о земле Малера и с иронией? Невозможно, правильно? Потому что это сочинение такого уровня, даже дело не в серьезности, это настолько речь идет о каких-то категориях, о которых мы даже, в общем, не имеем представления, я думаю. То есть категории вечности. Ирония здесь не подходит вообще. Но в процессе дирижирования, если кто-то сделал что-то не то или глупость, то нужно посмеяться, конечно. Потому что процесс делания музыки – это не только процесс абсолютного вовлечения, без этого невозможно, но это тоже процесс практической игры на инструментах. Люди ведь передо мной сидят и играют, и делают. Если что-то бывает довольно комичное или забавное, то на одну секунду можно реагировать на это тоже, правильно? В этом нет ничего ужасного, потому что, в принципе, я знаю, что я делаю, и, в принципе, я знаю, насколько все это серьезно. Я могу себе позволить посмеяться тоже. И вообще, как можно ко всему относиться на 100% серьезно? Знаете, Рихард Штраус, такой великий композитор, у него было очень интересное мотто в жизни. Это, я так думаю, анализируя смысл его сочинений, я думаю, что он относился к своей жизни достаточно серьезно, и я тоже. Но так, чтобы относиться на 100% серьезно к своей жизни, это глупо тоже, потому что я только один человек. Ну что, один человек? Ну, почему я должен относиться к своей жизни слишком серьезно? Это глупо, правда? В то же время глупо не относиться достаточно серьезно. Значит, здесь есть какой-то баланс, правда? Если я не существую, какая разница от этого миру вообще? Абсолютно никакой. А все-таки я существую, значит, мне что-то нужно с собой делать. И относиться к этому достаточно серьезно. Значит, тоже глупо. Потому что я должен быть, как бы это по-русски сказать, in command. Контролирует свою жизнь в каком-то смысле. Вот. Так что поэтому, конечно, все это необычайно серьезно. Потому что смысл делания музыки и передачи музыки очень важен для меня. Потому что она может делать колоссальное количество добра и двигать людей на более возвышенный уровень деятельности, активности и мышления, и, значит, поведения. Поэтому для меня это необычайно серьезное существование, то, что я музыкант. Более серьезного я не могу себе представить. Уверенным быть невозможно, конечно, но я надеюсь.
Владимир Ашкенази. Монологи, музыка, репетиция. Запись Марии Раснер и Владимира Ведрашко. В передаче звучала музыка Бетховена, Малера, Прокофьева и Сибелиуса. Режиссер Наталья Белова. Редактор Игорь Померанцев.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования. Снимались в его телепрограмме на авторском телевидении. Нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на «Радио Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».